Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
84 гады таму, 30 лістапада 1939 года, пачалася савецка-фінская вайна. Чырвоная армія ўварвалася на тэрыторыю Фінляндыі, разлічваючы на хуткую перамогу. Аднак супрацьстаянне зацягнулася і не толькі каштавала Савецкаму Саюзу значных ваенных стратаў, але і, прынята лічыць, паказала нізкую баяздольнасць чырвонай арміі. У гэтай вайне быў і моцны беларускі акцэнт. Пра гэта мы сёння пагаворым з нашым гостем. А мой сённяшні гость Евген Михайлович Балашоў, аўтар кніг па гісторыі савецка-фінскай вайны, даследчык Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Евгений Михайлович.
Здравствуйте, Дмитрий.
30 ноября, как я сказал, началась советско-финская война. Вы написали много книг на эту тему, исследуете эту тему. Но в советских школах и даже позже, уже, например, в независимой Беларуси, про истинные причины этой войны говорится немного по-другому, чем в ваших книгах. Расскажите, можете ли вы сегодня с полной уверенностью сказать, какая же была цель Сталина и Красной Армии вот в этом наступлении на Финляндию?
Ну, цель была, на мой взгляд, внешнеполитическая. В общем, историки по-разному оценивают ситуацию, естественно, кажутся своих позиций. У меня точка зрения тоже менялась, не всегда я был уверен, уверенно отвечал на этот вопрос, как бы сейчас я более уверенно могу ответить. Ну да, в общем, изначально была ситуация внешнеполитическая. Угроза внешнего, внешней угрозы со стороны изначально Германии, но потом уже не Германии вовсе, а Англии и Франции. Вот. Но в любом случае решался вопрос значит, внешнеполитический. Как известно, предшествовала Советско-финляндской войне Мюнхенский сговор. Именно тогда, в общем-то, в этот период и вопрос о Финляндии тоже стал обостряться. И когда Балтийский флот в сентябре 1939 года организовал некоторые маневры в Балтийском море, не предупредив никого, то, в общем, вопрос о полуострове Ханка стал, наверное, тогда впервые, потому что Балтийский флот прошел совершенно свободно к Оландам. Ну, он там не высаживался, но прошел, близко подошел к Оландам. Вот. Если бы в это время с Ханка орудия ударили, то, наверное, было бы сложнее туда пройти. Но они не ударили, и финны были застигнуты врасплох просто этим демаршем. Вот. Но, тем не менее, военные, видимо, сделали какие-то выводы, что самое главное, чтобы не повторялось таких случаев, так сказать, надо обезопасить, значит, Балтийское море, проход. И главным вопросом на переговорах была вовсе не передвижка границы, как у утверждают советские учебники, там советские историки, и советские, значит, и постсоветские тоже, и нынешние российские некоторые. Значит, главный вопрос был в Ханку, конечно. Граница была на втором, на третьем плане, передвижка границы. В принципе, с ней торговались. А вот с Ханка финны наотрез отказывались его предоставить. Переговоры шли в три этапа, и на каждом этапе категорический отказ отчасти Ханка. И это было камнем преткновения. С границей можно было решать вопрос, потому что финны, в общем, уступали частично, не полностью те условия, которые предлагал Сталин, принимались. Но, в общем, можно было на этом торговаться еще долго. Вот. Но когда Сталин понял, что Ханка и острова, не Ханка, не острова финны не отдадут, то он понял, что дальше переговоры бессмысленно. Вот. Ну и финны тоже это поняли и прервали их. А параллельно с этим шла подготовка к войне. Вот. Она шла заранее уже, как бы, потому что у Сталина, видимо, было два варианта. Мирный и военный. Ну, раз мирный не подошел, значит, военный реализовался. То есть подготовка к нему шла, конечно, заранее. Вот. Но был еще вариант, что, может быть, финны согласятся.
Там официальная версия была такая, что финны как будто бы обстреляли деревню Майла, да, называется она, на советской территории, и поэтому началась война. Ну, в принципе, это очень напоминает... Да. Начало Второй мировой войны.
Это случилось немножко позже. Да, действительно. Когда уже вопрос переговорный был отклонен, то есть Сталин начал готовиться к непосредственно к военным действиям, и вот их надо было начать как можно раньше. Нельзя было ждать. Сталин сам об этом говорит 17 апреля 1940 года на совещании командного состава, он открыто это сказал, что нам нельзя было тянуть, потому что в это время, пока три державы сцепились между собой на Западе, ну, он имел в виду Германию, Англию, Францию, да, вот пока они там сцепились, мы как раз можем в это время и ударить в самый подходящий момент, а если мы этого упустим, то когда там лет через 20, может быть, вопрос Финляндии еще будет отложен на 20 лет, а нам нельзя нам, значит, медлить. Подходящий момент... Надо ударить. Ну, естественно, провокация Манева, это была, конечно, скоординирована и организована ведомством НКВД. Вот. Ну, довольно, может быть, грубовато, потому что никаких убитых не предъявили, раненых не предъявили. Объявили, что 4 убито, 9 ранено. Фамилий мы их не знаем. Кто кого убили, где похоронили. Значит, в документах, значит, уже в журналах боевых действий 68-й полка там вообще ничего не сказано про убитых, то есть там вообще никто не пострадал. Вот. Так что это такая вот загадка.
Более того, я смотрел ваш YouTube-канал, и вы были в этой деревне, и там раньше стоял памятник, да? И он вроде как бы исчез.
В этой деревне, ну, она уже не деревня давно, но была как-то деревня. Значит, мы там в 97-м году поставили памятник гранитный. Его лет 10 тому назад снесли. Там ничего сейчас на этом месте нет. Вот. Мы там проводили мероприятия с советскими ветеранами войны. То есть мы туда каждый год приезжали, вот у этого памятника, вместе с ветеранами, которые тогда еще были живы, сейчас уже никого не знаю. Вот. И с этими ветеранами проводили, ну, так сказать, мероприятия. То есть типа митингов. И, соответственно, записывали это на видео. Если были корреспонденты, то они снимали. В общем, многие сюжеты видео, они были... выложены, ну, в смысле, продемонстрированы по российскому телевидению в свое время, фильмы были сделаны по этим сюжетам. Вот. Так что это все сохранилось в таком записанном видеоформате.
В октябре 1939 года Советский Союз начал создавать армию, финскую народную армию. Туда брали финнов, которые жили в Советском Союзе, карелов. И есть такая версия, что когда финны и карелы закончились, их вроде бы там пару тысяч собрали, начали набирать белорусов. Именно поэтому известная такая, ну я не знаю как сказать, скорее всего это такая шутка, что на финские мины пойдут минские финны. Расскажите, пожалуйста, про суть вообще, как это все получилось.
Но дело в том, что забирали не только белорусов, а всех подряд, независимо, там белорус, там и русские, и украинцы, кто угодно. Забирали, ну, потому что не хватало финн. Вот. У нас был знакомый тоже из этой армии, ветеран, который рассказывал, как он служил в этой армии. Вот. Финнов карел просто не хватало, и поэтому приходилось подделывать паспорта, так сказать, документы, и ставить на командные должности людей, которые, значит, к финнам никакого отношения не имели. Вот. Ну, Рыбанин там мог изменить фамилию так чуть-чуть, вот, и так далее. Ну, естественно, белорусы тоже, в общем-то, могли попасть в это число. А почему такая поговорка возникла? Дело в том, что, в общем-то, люди советские, кто поумнее, тот понимал, что происходит. Не все были умными, но были, так сказать, кто поумнее, те понимали, что происходит. Не все верили в газетную пропаганду. Так и поэтому, конечно, на этой почве возникала масса анекдотов, в том числе и этот. Шутить изволили. Ну, за шутки тогда сажали, но эти шутки, они, так сказать, были более-менее безобидные, в общем-то, и распространялись, так сказать, в народной среде. Вот. Ну, во всяком случае, ходили такие шутки в Корее, всего даже они после войны уже ходили, когда все закончилось. Вот. Ну, и во время войны, возможно, тоже шутить изволили. Так вот, белорусский округ, военный округ, он тоже участвовал в этой войне. Так сказать, было 6 дивизий послано, так сказать, белорусского военного округа. Значит, соответственно, там танковые бригады были, танковые полки из Белоруссии. Значит, 2 танковых бригады, 1 парашютная. Ну, еще танковые полки, 3 танковых полка и 1 танковый батальон. Да, еще 2 кавдивизии, тоже из Беларуси. Ну, фактически участвовали, конечно, как и с Украины были посланы, значит, на эту войну из Киевского военного округа, из Одесского военного округа. То есть, вообще, весь Советский Союз принимал участие в этой войне. Вот. Ну, вот по части конкретно белорусов, кто отличился, я сейчас сказать не могу, так на память.
20 человек из Беларуси стали героями Советского Союза, да, после этой войны,
да,
если мне.
Конечно, да. Но просто мне на память фамилии не приходит. Вот там, допустим, украинские фамилии мне приходят. Там полковник Кашуба, там, значит, там, вот, там еще, значит, был знаменитый. Ну, в общем, были такие
известные. Маупшасов такой известный в Беларуси, да, да, после,
да, да,
войны.
Вот мне больше как почему-то украинские фамилии приходят чаще. Белорусские как-то мало запомнили. Наверняка были, конечно.
Да, но я просто слышал про то, что набирали людей, как будто бы тех, у которых фамилия звучала не на русский копыл. Если она немножко отличалась, там, скажем, от Павлов, Иванов, а какая-нибудь там белорусская, которая непонятная, вот их сразу брали. Это правда или нет, как вы думаете?
Я думаю, что об этом не задумывались особенно, потому что все равно паспорта, ну, фамилии меняли. То есть, как бы основной корень прибавляли «нен», допустим. Да? Ну, к любому слову можно «нен» прибавить, вроде будет финская фамилия. Вот, да? А там похоже и похоже, я думаю, об этом просто не задумывались. Вообще все было, ну, как сказать, такой склон был. Это же армия, значит, армия, финская народная армия, она носила польскую форму, ну, трофейную. Правда, не все там были, другие там ряды. Но, значит, в основном трофейная польская форма, да? Вот. А откуда ее взяли? Ну, вот был поход в Польшу, конечно, там набрали этой формы, да? Вот. Причем, интересно, что, значит, Западная Беларусь уже к этому времени была присоединена к Советскому Союзу, соответственно, да, вот. И по результатам поисков, ну, следопытов, которые, так сказать, там, значит, поднимают останки солдат на Корейском перешейке в районе Тайполе, было много найдено польских вещей, там, ботинки польские, да, вот. И я, когда работал в архиве, я нашел фотографии, трофейные фотографии, значит, которые, ну, в общем, там, город Львов, например, да, возможно, это Львов, там, ну, очень похоже, во всяком случае, там был Тюрьмаграф. Вот. То есть, какие-то города, которые были вот в то время уже присоединены к Советскому Союзу. И, по всей видимости, когда уже все-таки людей не хватало, и, возможно, мобилизовали уже тех высших польских солдат, ну, чтобы они были Западной Украины, Западной Белоруссии. Вот. Просто предлагали, значит, соответственно, перейти на службу Красной Армии. Возможно, многие соглашались, потому что они были такие, которые и приветствовали это присоединение. Ну, такой леваки такие были же. Вот, возможно, да. Потому что откуда можно найти лишние фотографии в карманах советских красноармейцев? Ну, такого личного плана, значит, в польской форме находятся люди. Ну, чисто вы видите, что польская форма на них одета. Вот. Это все в карманах вот находили.
Да, кстати, вот. Есть версия польских историков, которые считают, что да, вот эта форма – это тех солдат, которые позже были расстреляны, например, в Катыни.
Может быть, это тоже версия интересная. Возможно, даже просто похватали форму, которая уже была вот на этих солдатах, и передали, соответственно, красноармейцам, не проверяя там эти карманы. А в карманах могло остаться, конечно. Это тоже вполне возможно. Вполне возможно, что даже скорее, чем я вот полагал. Потому что скорее, да, формы-то много было. Вот им отдали это то, что там в Катыни. Вот. А карманы просто не проверяли. А им было некогда, потому что человек одел форму. Но, с другой стороны, тоже странно, потому что солдаты это Народная армия Финляндии практически не воевали. То есть они воевали в самом конце войны. Вот эти вот, которые представляли собой финскую армию, а там было 4 дивизии, ну, там не полного состава, значит, не полного состава дивизии были, но тем не менее, значит, они в основном состояли из финнов карел. Вот одели они финскую форму, и до конца войны они не воевали, кроме тех, которые, значит, были к разведке причислены, ну, разведчики. А вот, в основном масса это вот, значит, войска стояли, терьёки, это зеленогорцы, нынешний, да, готовились к параду вначале. Они готовились к параду, чтобы пронести красные знамя там по улице Хельсинки. На севере тоже были дивизии на крайнем севере. Вот. Но там как таковой боевых действий активных не было. Там в основном все было, так сказать, более-менее спокойно. А, тем не менее, вот эти значит, солдаты Финской народной армии, они были задействованы только в самом конце войны, когда уже поняли, ну, все равно никакого парада не будет, а что им не участвовать, не поучаствовать-то? Вот. Чего же их держать-то? Ну, даром хлеб-то зачем есть? Поэтому их кинули уже в самом конце войны. Они, конечно, там повоевали, ну, где-то да, были потери при штурме Выборга. Вот, они успели повоевать. Но это самая последняя там неделя войны была, там, 2 недели.
Евгений Михайлович, советские войска, которые принимали участие в этой войне, они были намного лучше оснащены, чем финские, так некоторые историки говорят. Их было больше по численности, но тем не менее они очень быстро застряли, когда начали входить в Финляндию. Что произошло? Почему Красная армия, лучшая армия в мире, как называли советские военачальники, не могла ничего сделать в Финляндии?
Ну, это надо разбирать по каждому дню войны. Дело в том, что в разный период войны было по-разному. Но если брать первый период войны, первые дни войны, там первые 3-4 там, недели войны, то это был просто хаос. Это был бардак. То есть люди вообще были посланы, вот, значит, колонны шли по дорогам, ну, я имею в виду корейский перешейк, там Карелию они берут, там другая была история, вот корейский перешейк. Дорог было не так много, но они были хорошие довольно. Вот. Но они не имели... Пропускная способность была узкая. А там колонны могли идти, ну, в один ряд, к примеру. Вот. Танки ломались. Поломка танка – это затор на дороге. Да? Вот. Машины ломались. Там, вот. То есть создавались, ну, заторы, сплошные заторы. При этом был, значит, командование теряли, ну, в общем, эти связи. Потом прокладывали линии связи вдоль дорог, просто клали на землю. Некогда было там ставить столбы. Вот. Вдоль дорог, но не самых дорог, а ну, на обочинах там. Даже дальше от обочин, в лесу на обочине. Ну, 3 метра от обочины. Если танк застревал, то он начинал разворачиваться. Естественно, он на эти провода наезжал и разрывал их. Вот. Поэтому разрывы связи, значит, командование, ну, вот такие проблемы командования, да, связь была плохая. Вот. И это все возникало, такой вот кавардак, бардак и хаос. Это задерживало наступление. Финны отступали достаточно медленно. Ну, то есть они не завязывались в бои сначала, а просто пытались небольшими группами атаковать, чтобы задержать наступление. Это было нужно, чтобы основные части успели сосредоточиться на главной полосе обороны. Что, в принципе, и получилось. У них удалось это. Поскольку Корейский перешеек, у него, значит, западная часть и восточная, они различны. Значит, главная полоса обороны в восточной части Корейского перешейка была довольно близко. Там всего 15-20 километров до нее было. А в западной части километров 50-60. Вот. И на восточной части Корейского перешейка войска советские, Красная армия, подошла буквально за неделю-полторы уже непосредственно к главной полосе обороны. Собственно, она ее и прорвала. Ну, а не главную полосу обороны, она прорвала линию укреплений. Потому что главная полоса обороны состояла из долговременных сооружений, плюс еще полевые укрепления были. То есть там не только долговременные, а полевые были укрепления. Вот. Долговременную линию Красная армия прорвала 12 декабря. То есть фактически по истечению двух недель. Но дальше была полевая оборона, и там уже порывы, финны держались крепко. Вот, поэтому можно сказать, что доты не имели значения большого для обороны, поскольку их порвали на восточном фланге, и об этом писали советские газеты, можно почитать, пожалуйста, неоднократно, что мы порвали, уже двигаемся к Кексбольму, только двинулись там на 200 метров и застряли.
Но так. Сталин прекратил войну. Какая была истинная причина?
Ну, дело в том, что он прекратил войну как раз в тот момент, когда Англия и Франция подготовили интернациональный корпус, который должен был высадиться в Швеции и в Норвегии. В Норвегии, а потом значит, в Швецию пройти. Вот. И таким образом, если бы они это осуществили, то Сталину пришлось бы воевать против Финляндии вместе с Германией, на стороне Германии, как, ну, потому что Германия тоже была, она уже была, на стороне, была уже в войне с Англией и Францией. То есть, если значит, война продолжается, то англичане с французами высаживаются значит, в Норвегии. Соответственно, там уж недалеко и до финской границы, то есть первое столкновение с финскими войсками, это уже, соответственно, война с Англией и Францией. И Германия с Англией и Францией. Ну, тут уже получается так, что расклад такой, что блок советско-германский воюет против западных союзников, что, в общем, Сталину было совершенно не нужно. В тот момент он как бы не собирался в это дело ввязываться. Ну, и поэтому надо было войну резко прекращать. Но это уже к этому шло дело давно, потому что вопрос о мире встал в начале января. В начале января 40-го года, когда еще только готовился этот корпус, то есть были только наметки. Вот. А тем не менее, уже была такая перспектива для Сталина, в принципе, уже ясна, чем это все может кончиться. Вот. Поэтому Сталину задача была какая? Заставить финнов принять советские условия. Вот. У финнов была задача смягчить эти советские условия. То есть они готовы были, но не на таких вариантах, то есть мягче. Но Советский Союз очень жестко стоял, значит, соответственно, и в ультимативной форме требовал вот те условия, которые значит, финнам пришлось принять. У финнов был вариант отказаться и дальше воевать, но он грозил большими неприятностями, потому что Англия и Франция, в общем-то, они помогли Финляндии, но тогда, когда уже Финляндия была бы наполовину захвачена советскими войсками, если не больше даже. То есть они просто бы не успели, чистый математический расчет, они не успели бы прийти в Финляндию, чтобы оказать реальную военную помощь финнам. Вот. Это финны поняли, и пришлось им принять советские условия.
У меня еще два коротких вопроса. Один касается потерь. Белорусский исследователь Алексей Литвин считает, что в Советско-финской войне приняли участие более 100 тысяч белорусов и уроженцев Беларуси, а также воинов Белорусского военного округа, и почти 10 тысяч из них погибли. Как вы считаете, эти числа могут быть близкие к правде?
Дело в том, что точных потерь со стороны Советского Союза неизвестно. Потому что не велось учета. Первый месяц войны учета потерь практически не велось. Ну, они велись, но, ну, в общем, очень плохо. И об этом свидетельствуют документы. Значит, во-первых, просто не успевали подкрепление брать даже на довольствие. То есть, ну, рота уходила, погибала, тут же подкрепление. Они сразу в бой уходили, их там не успевали даже ставить на довольствие. Вот, поэтому учет очень плохо велся. И из-за этого какая-то часть потерь просто нам неизвестно. Кроме того, были еще лыжные батальоны, которые тоже добровольческие. Они вообще шли по НКВД, по ведомству НКВД. Вот. И материалы по их потерям, они там находятся. Сейчас просчитаны только потери по армейским подразделениям там. Вот. То есть цифра там 137, по-моему, тысяч погибших, это не окончательная, я думаю. У финнов более проще было считать. А с нашей стороны, то есть я не исключаю, что такая цифра, я даже думаю, что нам, возможно, и больше, чем вы сказали.
Николаевич, последний вопрос. Белорусский ветеран, который вернулся после этой войны, сказал, что земли отвоевали столько, чтобы похоронить туда всех убитых. Скажите, какие все-таки приобретения были для Советского Союза от этой войны? Только очень коротко.
Ну, главное приобретение для Советского Союза – это полуостров Ханка, который, в общем-то, Каталин желал получить, он его и получил. Ну, приблизительно границы, соответственно. Ну, это были приобретения такие, ну, как бы, чтобы оправдать, что вот мы там воевали, потеряли такое количество людей, хотя об этом не говорилось, какое количество мы потеряли. Там первая цифра, которая была заявлена, 40 тысяч, по-моему, убитых, да, вот, которые было, наверное, официально. Вот. Ну, потому что в одной там, в общем, две дивизии, там, которые в плен попали, там уже почти было столько. 5 тысяч только в плену сидело. Ну, так что это, в общем, гораздо больше, конечно. Потом цифры были увеличены, там, до 70, потом все как-то во время Хрущева там было до 70 увеличено. То есть, а только в последние уже перестроечные годы там эти посчитали, что там 126, по-моему, потом 137. Так вот, значит, эти все завоевания, они потом, конечно, обернулись чревато. Если Финляндия была до начала Советско-финляндской войны ближе гораздо к Англии и Франции, чем к Германии, вот, то ее переход в сторону Германии был обусловлен вот этим поражением Финляндии в войне. Вот. То есть, если бы эта война не случилась, то еще вопрос, на какой стороне была бы Финляндия. Скорее всего, она была бы нейтральной, либо уж если не нейтральной, то никак не в сторону Германии, которая ее фактически уже там предала 23 августа 1939 года. Об этом финны знали.
Евгений Михайлович, большое вам спасибо. У нас мало времени, но наш разговор оказался очень интересным, и мы, на самом деле, продолжим еще его в наших следующих эфирах. А я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем в Санкт-Петербургу был автор книг по истории Советско-финской войны, доследчик Евгений Михайлович Балашов. А вы глядели канал «История на свободе». Для вас працавал прадзед Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война, история. Подеи во Украине не выключение. Расія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минуле Білорусі в очима білорусов – основна тема подкасту «Історія на свободі». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Вы слушаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный в видеоформате на YouTube.
Ви глядите і слухаєте канал «Історія на свободі». З Праги вас вітає Сергій Обламейко. Ці ідентична стара Литва Литві сьогоднішній. Ці бачить у Литві розницю поміж термінами «літвін» і «літовець». Як Полоцек долучився до гетей держави? Мірно ці був завоєваний? І ці махчими наогул порозуміться литовським і білоруським історикам? Гэта і іншыя пытанні мы сёння абмяркуем у другой гутарцы з літоўскім гісторыкам, прафесарам Віленскага універсітэту Альфрэдасам Бумлаўскасам. Добры дзень, Альфрэдас.
Добры дзень.
Я бы хотел ненадолго вернуться к прошлой нашей беседе. Вы сказали, что создание Великого княжества Литовского было результатом военных походов литовских князей на славянские земли и сослались в этой связи на работы Ахманского, Пашуты и Гудавичуса. Но вот в Беларуси некоторые историки пишут, что это были походы на север и восток от территории современной Беларуси, преимущественно. И что историкам сегодня неизвестно ни одного исторического документа, который бы свидетельствовал о военном захвате Полоцка, Витебска или, например, Минска в первой половине XIII века. И одновременно нету и документов о том, что эти города-княжества добровольно вошли в состав нового государства, Великого княжества Литовского. Это дает некоторым историкам основания выдвигать разные версии объединения балтов и славян. Кто-то говорит о теории исторического вызова в Верхнем Панимонии, когда основал такой вот вызов на создание такого государства. Кто-то о союзе литовского вождества с древнерусскими народами и государствами. И вот интересно, есть ли в Литве какие-то историки, так сказать, диссиденты, которые пытались бы по-новому посмотреть на этот процесс и понять его? Пытается кто-то писать о чем-то, об этом или нет?
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под словом «диссидент». У меня такая, как сказать, педагогический настрой. Я всем студентам говорю, сперва никто не спрашивает вашего мнения. Надо, чтобы вы различали умные мнения людей, которые их написали до вас. Так вот, я всем так говорю, и литовцам, и вот теперь говорю вам, белорусам, что надо прочитать Генрика Лавмянского. Когда вы говорили, что три эти фамилии назвали Пашута, Ахманского и Гудавичуса, перед ними стоит Генрих Лавмянский. Студия над почерками «Сполеченство и панство Литовского» 1931-32 год. Он есть учень знаменитых Марка Блока и Люсьена Февра, создателей аналов. Это международный, как сказать, него, level по-английски. Это звезда, это гениальный историк. Так когда его никто не хочет комментировать, тогда я говорю, ну о чем дальше речь, ребята? Так вот, и поэтому, отвечая на конкретные вопросы, у Генриха Лавлянского есть все, где была Литва, какие характер имеет создание литовского государства и так далее, и так далее. Все у него есть. Владимиру Пашуте уже было очень удобно сказать, что это буржуазные историки, написать свою советскую марксистическую версию. Но никто, даже о Пашуте, никто не говорит очень плохо. Так вот, наш Гудавичус считает себя, я знал его, хорошо его мнение, подмастерьем Лавмянского. И так далее, и так далее. Так вот, я считаю, я лишь белорусские издания, очень часто не вижу оценки вот этих главных столбов историографии. И Лавмянского, и Ахманского, еже вот это, потому что в советское время к истории Литвы Ахманского еже Ахманский был самой лучшей историей Литвы, лучше, чем литовские, и, конечно, и русские, и белорусские, и английские. Так Ахманский, как второй стол, третий стол наш Гудавичус. И теперь долучил, когда вот уже погнали меня за языком, есть и четвертый, и пятый столб. Я думаю, что надо всем, полистал белорусские историки, никто не читает Стивена Ровела, например. Lithuania Ascending, A Pagan Empire within East Central Europe. 1993 год. Тут все написано. Даже про завоевания. Ну, про завоевания Минска, Полоцка не говорит. Источники молчат. Но про занятие Волыни, про Любарта Волыни, про Киев, про битву под Ирпенем, Ровел говорит. Так все, я тогда не знаю, как полемизировать. Если не прочитана классика, историографические столбы. Так вот, так поответил.
Я понял. Как в Литве относятся к работам американского историка Тимоти Снайдера? Их переводят на литовский язык?
Переводят. И есть переводы и Reconstruction Nations, есть переводы и Кровавые земли, и иные. Так вот, я думаю, что с уважением смотрят, потому что это крупные ученые. Теперь очень хорошие идеи и передачи по интернету студентам университета Йейла про историю Украины. С уважением смотрим на Тимоти Снайдера.
В прошлой нашей беседе вы также сказали, что уже в XVI веке в Великом княжестве Литовском возникла литовская нация. И я вот посмотрел, что Тимоти Снайдер пишет, что к XVIII веку в княжестве сложилась так называемая нация элит ВКЛ, как он пишет, ну или нация литвинов, которая была польскоязычной и состояла из шляхты славянского и балтского происхождения. Он пишет, что эта нация окончательно исчезла в 19-м начале 20 века, и на ее месте возникли три других нации – литовская, польская и белорусская. Вот вы, как историк, согласны с таким тезисом?
Ну, согласен, но не описан этот процесс. Ведь тут надо знать и унию Городельскую 1413 века, когда шляхта литовская, это означает элита Витольда, получает гербы польские, и там нету иных людей, чем этнические литвины. Потом имеет унию Подвельник в 1501 году. Ну и потом появляется уже процесс 16 вечный, когда знаменитый Константин Острожский становится членом Тайной Рады. То есть становится воеводой Троцким. А то было забронено от часа Витовля, что православный может стать членом Тайной Рады. Зигмунд Старый извинялся, что это так дальше не будет. Но процесс пошел. Потом уже видим Хаткевичей, вторых Хаткевичей в середине 16 века. Потом видим Яна Кароля Хаткевича, да-да-да-да-да. Потом видим Леона Сапегу. Так пошло, что Литва становится другой. Становится нация с и, ну, с членами и литовского происхождения, и белорусского происхождения, и польского происхождения. Альберт Вьюг Коялович в своем «Мисселяне Рерум» пишет о бископе Жмутском, кажется, Вежмитский фамилия, что он «генте полонус национе литуанус». Это середина 17 века. То означает, что такой вот процесс литовской нации, он начинался гораздо раньше, чем описано Тимоти Снайдером. Это не только конец. Может, он имеет в виду конец этого процесса, может быть. Но эта нация, она создала потом заречение взаимно обоих народов. В 1791 году, 20 октября, когда была дополнена Конституция 3 мая, и литовская нация показала свою силу. Так вот, чуточку вот такие коррекции.
Я как раз спрашивал вас об этой нации, чтобы я хотел, чтобы от вас прозвучало вот это о наполнении понятия этой нации литовской, потому что я вот в 2013 году в Литве вышел альбом, посвященный 150-й годовщине восстания 1863-64 годов. И вот его предваряют статьи литовских историков Брониславаса Гензялиса и Дариуса Сталюнаса. Я их внимательно прочитал. И вот там видно, как тяжело кладется сегодняшнее этническое, если говорить в терминологии профессора Гензялиса, этническая Литва на Литву XIX века. Как вы считаете, нет ли какой-то опасности вот, неправильных исторических трактовок в отождествлении термина Литва в приложении к разным историческим периодам? Всегда ли Литва означала то же, что сегодня, что в XIX веке? Как вы считаете?
Конечно, нет. Но трудно всего это прочитать у профессора Гензялиса. Он, у него историографический парадигмат – это этноцентрические литовские концепции. Концепция Адольфа Шапоки. Сталюнас может быть и иной. Но другой вопрос есть, что середина 19-го столетия сама очень проблематична. Ведь Кастурс-Калиновский пишет уже по-белорусски. Но все-таки имеется общий этот взор, что Речь Посполита не только обойга, а тройга народов. Может быть, и даже с русской частью. Ну, это русский, тут может быть понимаемо как белорусско-украинской. Так вот, середина 19 века уже проблематична, потому что это конец старой Литвы, вот этой старой литовской нации, которая была с нескольких частей, по своему происхождению и рождению новых наций, модернистических народов. То есть и белорусского, и, говорю прямо, польского, тоже появилась новая нация, и литовская. Так вот, очень часто вот эта революция, которая в старые времена мы должны отличать от новых времен, что Бастилия и Наполеон – это цезура европейской истории, то национализмы все, они позднее, чем вот эти все нации средневековые. Так вот, когда вот этого не понимаем, тогда мы обижаемся, что как, не можно говорить, что иная Литва. Может, ребята, я так говорю литовцам. Старая Литва есть старая Литва, новая Литва есть новая Литва. Наш Майронис, самый знаменитый поэт национального возрождения, говорит: «Запоем новую песню, которую молодые только поймут». Это из гимна его. Гимн называется «Гимн Млодо Литвинов». Так вот, все понимали, что что-то новое творится в конце 19-го столетия и начало 20-го столетия. Так вот, подходить к истории Великого княжества Литовского надо очень осторожно, с хрупкими такими, как сказать, шагами, и очень быть эмпатичным, потому что сложные проблемы. И тут может обижаться все люди, которые чувствуют себя наследниками этой истории. Она наследие претендует. И Литва, и Беларусь, и Украина. Я говорю, что и поляки, когда они говорят, что Вильно Ставропольское место, и считают, что Юлиус Славацкий и Адам Мицкевич — это вещь, пёбе, которая лежит в Вавеле. Так вот, и я же очень часто так шокирую всех, что к этим четырем государствам надо причитать, четырем новым нациям надо причитать и Израиль, который, в создании которого очень большую роль сыграли выходцы из территории Великого княжества Литовского, из тех, которые идиш называли Литте. Так вот, этот Литте, он был также фактором Израиля, хотя сионизм все-таки отобрал возможность распространять культуру идиш. Там теперь ведь хебрайский язык. Так вот, пять народов, пять государств, и надо различать от старой истории, старой Литвы, и там есть идиотические процессы. И я не боюсь об этом говорить, потому что когда мы видим итальянцев и знаем, что они живут на Риме, а Рим — это вечный город, но он на руинах, на римских руинах, но все-таки это столица итальянцев.
Да, вы правы, конечно, это нужно делать с большим и взаимным уважением. И вот я смотрю, что состоялось уже две дискуссии в литовском сейме о проблеме так называемого литвинства. В этой теме собрано одновременно несколько разных проблем на самом деле. Это одно дело, когда кто-то говорит, что настоящие литовцы – это белорусы, а сами современные литовцы – это якобы жмудины и так далее. Другое дело – это право белорусов на наследие и историю Великого княжества Литовского, или на часть наследия Великого княжества Литовского. Я обратил внимание, что на второй дискуссии о литвинстве выступал литовский экскурсовод, который сказал, что 99% туристов из Беларуси считают Вильнюс белорусским городом, и что в этом есть некая опасность. А вот вы не раз говорили, что Великое княжество Литовское было колыбелью нескольких народов, вы только что это повторили, и мы знаем, это очевидно, что предки современных белорусов вместе с предками современных литовцев вместе жили в Великом княжестве Литовском и, соответственно, в его столице. И даже можно сказать, что предки современных белорусов были в столице Великого княжества Литовского в некотором смысле автохтонами. Так ли странно и неожиданно для литовцев, что белорусы считают этот город и своим тоже? Вот, по-моему, так могут сказать и поляки, и евреи, все.
Ну, вы правы. Вильно есть как Иерусалим. Однажды болгарские историки были удивлены, когда показал я при Острой Браме, там, где католическая каплица, и там, где костел Святой Тересы, а рядом стоит церковь Святого Духа, там православных, и костел Святой Троицы, базильянов, то есть греко-католиков или унитов. Так вот, в одном очень узком месте. Я даже не знаю в Европе аналогий таких. Вильно есть как... И тогда вот эти болгарские историки сказали, Вильно как Иерусалим. Так вот, я и считаю, что надо всем понять это «иерусалимскую», в кавычках, историю Вильна. Когда мы поймем, тогда будет все-таки умолкнет, может быть, это страсти, которые никак иным не можно оценивать как националистические. и когда хочет только делить. А делить нечего, особенно в старом вильнюсском истории. Литовцы хотели показать, что Вильнюс – это литовский. У Шапоки есть даже книга 1963 года в Америке. Вильнюс – это как истинно литовский город. Вообще ничего там нет. Про Цивитас Рутелика три страницы, кажется. Не страницы даже, слова. Так вот, белорусы тоже теперь Вильнюс – белорусское место. Поляки – Вильнюс – старопольское место. Ну, ребята, надо чуточку смеяться из этого. Вильнюс – Иерусалим. И тогда надо придумать, что, как сказать, эмпатически смотреть на те люди, которые гордятся, что ихняя духовная столица, а я акцентирую, духовная столица, и для белорусов, и для поляков может быть стать Вильнюс. Литовцы не злится, когда уже хиба какой польский историк, а может быть Даниэль Бовоа, французский историк, выдвинул тезис, что Вильнюс был столицей польской культуры в российском заборе. Ну, то есть после разделов Речи Посполитой, после оккупации России, Вильнюс, а не Варшава, не Львов и не Краков был столицей духовной польской культуры. Потому что там, что в Вильнюсе Адам Мицкевич и Илюш Словацкий. Так вот, я всегда говорю, как забронить тогда полякам считать, что Вильнюс есть их Мекка или Медина. Так вот, и для белорусов то же самое. И я думаю, что когда вы спрашиваете, может ли считать белорусы автохтонными, может, так как и поляки. Но то одним условием, то надо припоминать генезис самую рань. Белорусы – это пригородье. Цивитас Рутеника. Это пригородье города, а город там, где кафедральный собор, где башня Гедиминаса и где кривой город за уже Беленькой, новой линией, новым руслом. Там Вильнюс, там литовский Вильнюс, русское пригородье. Есть немецкое пригородье, польское потом уже в латинском роде, в римском городе появляется. Так вот, когда мы это посчитаем, то тогда всем находится место. И даже литовцев, я смеюсь, литовские проповеди в костеле святого Яна до середины 18-го столетия. А потом возрождается в начале 20 века. Так значит, и литовцы имеют свою конкретную табу. Не только как Петрополю Великого князя Литовского. Так вот, эту метропольную историю Вильна всем надо изучать и меньше злости, больше юмора. Потому что Вильнюс с Вильнюсом связаны очень хорошие столбы истории гумора. Я имею Константа Ильдефонса Гольшинскиса с театчиком Желёна Генч. Я имею в виду Данила Хармса и его постановление Оскаром Коршуновым, нашим режиссером. И так далее, и так далее. Я имею в виду Альфреда Сажари, которого король убил, перевод уже Тома Свенслова сделал. Вообще, в литовской историографии идет перелом от этой шапоцкой парадигмы, шапокской парадигмы, к новой парадигме, которую можно считать мультиперспективной. И один из зачинателей вот этого процесса есть знаменитый наш поэт и публицист Томас Венслова, который уже в эмиграции в 1978 году издал 4 концептуальные революционные статьи. «Литовцы и россияне», «Литовцы и поляки», «Литовцы и евреи». И потом «Вильнюс», как духовная форма жизни. Вильню Вильню как духовная форма жизни. Так. Вот я всем, как сказать, предлагаю читать эту классику и меньше мелочиться, потому что очень часто выглядит как экзамен плохого уровня. Студенты не подготовлены, не прочитавшие чего-нибудь. Если прочитавшие, не так понявшие и так далее. Так вот, от этого я тем.
А теперь у меня такой болезненный для белорусов вопрос. Пророссийские власти Беларуси практически полностью изолировали белорусских историков от их европейских, в том числе от литовских коллег, последние десятилетия. Там разгромлены исторические школы, в академии увольнения произошли. И теперь я знаю, что в Беларуси с обидой смотрят на то, как место белорусов в истории Литвы и Вильни в последние десятилетия занимают украинцы. Белорусский историк Олег Дернович назвал этот процесс дебелорусизацией наследия Вильни. Как вы это прокомментируете?
Ну, знаю хорошо Олега Дерновича, примет ему. Чуточку пошучу, но, Олег, не завидуй украинцам. Дадим часть Вильнюса и украинцам, в этом Цивитас Рутеника. Ведь, ну, Цивитас Рутеника, конечно, это придорожье до Полоцка. По этой дороге от Полоцка пришел Вильнюс Франциск Скорина. Но все-таки метрополит, которому дал этот город юридически, это был Витольд. И метрополит был Григорий Цамбла. А Григорий Цамбла, кажется, сербского, македонского или болгарского происхождения. У меня упомянутые болгарские историки как раз искали Цамбла как болгарского мыслителя. Так мой привет, Олег Дернович. Будем искать место и для болгаров. Хорошо? Смеюсь.
Весной этого года, 2023-го, я беседовал с историком Рустисом Камунтавичесом. Он считает, что литовцы и белорусы никогда не смогут написать историю Великого княжества Литовского, которая удовлетворит обе стороны. А как считаете вы, смогут или нет? И вообще, нужно ли это?
Конечно, нужно. Но нужно не очень часто с поляками имели такие. Идет две концепции, которые ничем не связаны, не объединены какой-то общей концепцией, только под одной обложкой. Но этого ничего не дает. Надо согласовывать. У меня есть одна статья, что у меня есть такое мажение, что написать Великое княжество Литовского из семи взглядов. Даже теперь пошучу, что надо, я сам джамайтиец, жмудзин. Очень обижаюсь, когда белорусы пишут о джамайтии. Очень неправду. Никто не понимает историю джамайтии. Но это пусть будет шутка. Так вот, можно написать, но когда есть согласована хроника. Если уже нету дебатов из-за хроники, все считают, что эти факты правдивы, тогда можно начинать свои интерпретации. И те интерпретации очень часто бывают интересны. Рустис Камунтавичу, я думаю, так талантливо написал историю Беларуси на литовском языке. Две эти взгляды все время видны. Но я думаю, что и белорусский взгляд есть не только этот националистический белорусский нарратив. Есть и другие люди. Есть те люди, которые признают, что проблема Гиманса 20-го года, что на Либоцкой пуще есть тоже проблема из общей белорусско-литовской истории. Так вот, и белорусской истории, может быть, можно найти иные парадигматы, я надеюсь. Так вот, когда будет мы усвоим мультиперспективный парадигматический концепт историографии и его развитие, и его роста, напишем. Я думаю, я не буду таким пессимистическим, как Руснец. Но, конечно, без участия Руснеца Коммутанчина такой истории тоже не будет. Он уже сказал свое веское слово.
Дякую, Альфредос.
Пожалуйста. Всем привет.
На сувязи был литовский историк, профессор Виленского университета Альфредос Бумблаускас. У Празе для вас працавал Сергей Абламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.